Казахстан.
Выпуск новостей подготовила моя коллега Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 22 декабря, суббота. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Сегодня в нашей программе всероссийская акция КПРФ против фальсификации на парламентских выборах 2 декабря. Расширение шенгенской зоны. Как это скажется на гражданах России и гражданах самой Объединенной Европы. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор русского интернета, история Запада и Востока, лучшая городская тема за неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня коммунисты проводят всероссийскую акцию протеста против фальсификации парламентских выборов. Первыми начали митинговать на Дальнем Востоке страны, в Хабаровске. Лидеры местного отделения КПРФ объявили, что акция может быть продолжена вплоть до президентских выборов. Коммунисты до 2 марта готовы ежедневно стоять в пикетах у крайизбиркома. Алексей Минин, наш корреспондент в Хабаровске, с подробностями.
Еще в дни подведения итогов выборов активисты Хабаровского отделения КПРФ заявили о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Однако их обращения не услышали ни в крайизбиркоме, ни в краевой прокуратуре. Секретарь Хабаровского горкома КПРФ Станислав Чичаев.
У нас сотни заявлений подано здесь в ЦИРФе и к прокурору. Никакой реакции. Мы все-таки будем до конца стоять, чтобы по ним были приняты меры. Вплоть до пересчета заявлений, вплоть до отмены результатов голосования. Наши наблюдатели, многие, говорят о том, что, например, выгнали всех студентов в общежитие, иначе не получат зачет.
Проведенные совместно с представителями патриотов России и Яблоко пикеты крайизбиркома результатов не дали. Тогда и было решено перейти к более активным действиям – собрать митинг. Правда, он оказался не столь массовым, как рассчитывали организаторы. Причина тому, по словам организаторов, более чем ясна – отказ местных СМИ в распространении информации о предстоящем митинге.
Только вот раздали 5000 приглашений на это. Ну вот все, пришел, кто не пришел. Категорически запрещают.
Выступавшие на митинге также не обошли внимания информационную блокаду. Один из лидеров местного отделения КПРФ Валентин Парчинский.
Предвыборная борьба за депутатские места в Государственной Думе показала, что только ложью и фальсификациями можно было сохранить власть и единую Россию. Оппозиционным партиям они старались закрыть доступ к микрофонам.
А лидер Хабаровского отделения партии «Патриоты России» Дмитрий Ковальчук призвал во время президентской выборной кампании вновь объединиться и использовать все законные методы борьбы.
Президентских выборов мы должны активизировать всю свою деятельность, выступать политическими средствами против реализации плана Путина. Потому что план Путина – это не победа России, это поражение, это беда России.
Митинг продолжался полчаса. Затем собравшиеся колонной двинулись от Комсомольской площади Хабаровска на площадь Ленина, к Белому дому, где размещается правительство Хабаровского края. При этом не обошлось и без резких призывов и лозунгов.
Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина!
Ни лозунгам, ни самому шествию милиция не мешала. Шествие проходило по тротуару главной улицы Хабаровска. По пути 3 человека из колонны были отправлены в качестве делегатов в крайизбирком с очередной петицией. По завершении шествия на площади Ленина было объявлено о проведении ежедневных 3-часовых пикетов у стен краевой избирательной комиссии. Не исключено, что пикеты будут проходить вплоть до 2 марта. Алексей Минин для радио «Свобода», Хабаровск.
Ну и сейчас на линии прямого эфира с московской студией «Радио Свобода» Олег Смолин, депутат Государственной Думы 5-го уже созыва от фракции КПРФ. Олег Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Олег Николаевич, а можете сказать, в скольких вообще регионах проходит эта акция?
Вы знаете, по замыслу акция должна пройти практически во всех регионах Российской Федерации, но в разное время. И сегодня, в частности, мы знаем, что помимо Хабаровска должна произойти акция в Екатеринбурге, и сейчас начинается акция в городе Москве. По заявлению организаторов акции до 3000 человек предполагалось, что будут принимать в ней участие. Сколько будет на самом деле, мы увидим. Но самое главное, я думаю, не в этом. Самое главное в том, что оснований для проведения акции более чем достаточно. И сбор материалов, которые поступают из регионов, в штаб Компартии Российской Федерации подтверждает с каждым днем все больше и больше таких нарушений.
Олег Николаевич, я так понимаю, что главная цель вот этой вот всероссийской акции протеста и просто еще раз привлечь внимание к фальсификациям, нарушениям в ходе выборов, потому что результат это отменить уже никак не удастся.
Вы понимаете, жизнь кончается не завтра. И выборы в России не последние. Начать с того, что впереди президентские выборы, затем выборы в региональные законодательные органы, через какое-то время выборы в Государственную Думу. И если оставить все это вот так, как это происходило, то я думаю, что на последних останках демократии в России можно будет поставить крест очень быстро. Я хотел бы еще раз повторить для слушателей «Свободы» то, что, скорее всего, большинство из них знают. Нарушения во время избирательной кампании делятся на две группы. Первая группа – это нарушения в ходе самой кампании, в процессе ее проведения. Злоупотребление со стороны партии власти всеми возможными ресурсами, какие только есть. Но я бы позволил себе только один пример. Достаточно сказать, что в Грузии, которую мы любим критиковать, президент на время избирательной кампании вообще уходит в отставку. В России не только президент, но и все чиновники сидели на своих местах, использовали ресурс по полной программе. Вторая группа нарушений – это, собственно, нарушения во время подсчета результатов голосования и проведения самих выборов. Ну, я, например, обратил внимание на то, что вот я в этот раз голосовал в Москве, что кабины для голосования были открытыми. А ведь у нас все больше и больше людей уверены, что во время голосования за ними подсматривают. Если, скажем, в марте, когда я избирался по Омскому региону, я обнаружил страх в душах и глазах людей, в основном в селе, и тогда цитировал по телевидению известную фразу из известного фильма, что самый страшный зверь, который может сидеть в человеке, это заяц, то на выборах в Государственную Думу декабрьских уже обнаруживается страх и в крупных городах. Мы очень сильно преуспеваем. И если это все оставить без последствий, то, повторяю, Россия от авторитарного с декоративной демократии или остатками демократии режима перейдет к авторитарному, дай бог, чтобы не дальше.
Олег Николаевич, были же ведь и наблюдатели на участках, и наблюдатели от вашей партии следили внимательно за тем, как проходят выборы. Как удастся изменить все это на президентских, чтобы не допустить тех же самых нарушений?
Вы знаете, я думаю, что очень важна как раз та работа, которая сейчас производится. Уже поданы многочисленные жалобы в избирательные комиссии, происходит сбор материала. На рубеже января где-нибудь будут поданы обращения в Верховный суд, направлено обращение в Генеральную прокуратуру. Кстати сказать, и по результатам прошлых выборов уже некоторые те, кто злоупотреблял и нарушал законодательство, наказаны. Правда, наказания эти в основном условные сроки, либо максимальная сумма штрафа до 2 миллионов рублей. Я думаю, что если бы удалось добиться наказания виновных настоящего, какого положено, то в следующий раз, может быть, у кого-то рука не поднялась бы вбрасывать бюллетени, устраивать карусель, то есть привозить из другого города на автобусах людей и с помощью открепительных талонов голосовать по нескольку раз. А такие случаи были зафиксированы во многих городах. Не приходили бы в голову идеи студентов под страхом несдачи зачета, либо под стимулом билета в ночной клуб массами привозить в автобусах на голосование. Короче говоря, не приходило бы в голову повторять те нарушения, которые были на Государственной Думе.
Спасибо, Олег Николаевич, что согласились ответить на наши вопросы. В прямом эфире, напомню, был депутат Государственной Думы России 5-го уже созыва Олег Смолин. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 16 человек погибли под лавиной в горах на севере Таджикистана. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева требуют прекратить новое уголовное дело против их подзащитных. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» назвала незаконным и политически мотивированным насильственный призыв в армию активиста движения «Оборона» Олега Козловского. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала уполномоченных Бориса Немцова, выдвинутого кандидатом в президенты от Союза правых сил. В Москве сегодня состоится акция в поддержку журналистки Натальи Мораль, которой запрещен въезд в Россию. Об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Антон Орех, гость Виктора Шендеровича в программе «Все свободны».
Рассказ о книгах священников Михаила Ардова и Якова Кротова в обозрении «Книжный угол».
Писатель-публицист Юрий Болдырев прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Свобода в полдень» в эфире. Мы переходим к следующей теме. Напомню, что с 21 декабря в Европейскую зону Шенгенского соглашения вошли еще 9 стран. Перечислю. Это Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Контроль на сухопутных и морских границах между этими странами и остальными 15 участниками Шенгенского соглашения уже снят. Вопрос вот в чем. Как воспринимают эти изменения политики, эксперты и рядовые европейцы? Можно ли говорить о еще одном доказательстве успешности паневропейского проекта? Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с журналистом «Радио Свободы», специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым.
Давайте вначале поговорим о технических изменениях, связанных с расширением Шенгенской зоны. Официальная дата вступления в силу всех изменений – 1 января 2008 года. Однако пограничные посты исчезают уже в ночь с 20 на 21 декабря. С чем это связано?
Ну, это связано главным образом с тем, что все страны, которые должны были присоединиться к Шенгенской зоне вот с начала будущего года, уже, ну, можно сказать, отрапортовали, доложили, что они технически готовы к этим изменениям уже и раньше. Ну и было принято решение реализовать эти изменения накануне рождественских праздников, когда люди в Европе чаще ездят, едут куда-то на Рождество, чтобы просто для путешествующих европейцев было проще перемещаться по этому пространству, расширившемуся шенгенскому, уже сейчас. Но я бы хотел уточнить, что речь идет о сухопутных и морских границах. Что касается аэропортов, то там все эти изменения будут только будущей весной, а не на несколько месяцев позже, поскольку там более сложные технические системы пограничного контроля, которые должны просто дольше, ну, как бы приспосабливаться к новой ситуации.
Как это выглядит практически? Граждане стран Шенгенского соглашения просто могут теперь свободно путешествовать почти по всей Европе. Например, можно на поезде проехать от Таллина до Лиссабона, не встретив ни одного пограничного поста?
Ну, в общем, да, это выглядит так, что это никак не выглядит с точки зрения пограничного контроля. Вы едете по дороге, допустим, на автомобиле, и там, где раньше был пограничный пост, он пока и остается, но на нем будут подняты шлагбаумы, и вы просто проезжаете мимо этого поста с таким чувством легкого или глубокого удовлетворения, что вас никто здесь не останавливает, не задерживает, вы не должны никому ничего показывать, а просто едете себе спокойно дальше.
Что интересно было бы знать гражданам России, то что туристических виз это пока не касается. То есть по чешской туристической визе, например, выданной в России, можно въехать будет только в Чешскую Республику, но не в Германию или Францию, хотя виза как бы теперь шенгенская. Это пока. А как эти изменения касаются людей, которые живут в странах новых членов Шенгенской зоны, но гражданством не обладают? Тех, например, кто работает по долгосрочной визе и имеет разрешение на работу.
И общий принцип таков, что эти люди будут обладать правом свободного перемещения по Шенгенской зоне, но здесь есть масса разного рода дополнительных уточнений и ухищрений. И насколько я знаю, насколько я могу судить, в разных странах бюрократия в разной степени готова или не готова к этим изменениям. Поэтому, конечно, людям, которые вот таким образом живут долгосрочно, но в странах Шенгенской зоны, им, конечно, лучше каждому в своей стране лишний раз уточнить, на какой тип визы и как распространяются эти изменения, и что они будут обозначать. Потому что общий принцип – это одно, но, естественно, всяких бюрократических рогаток возникает много, и чтобы потом как-то не быть неприятно удивленным, лучше всегда лишний раз уточнять, что значит для человека, живущего по тому или иному документу в этой стране, вот новый измененный режим.
Ярослав, давайте вспомним, как росла Шенгенская зона и сравним этот рост с границами несуществующих теперь империй.
Ну да, в какой-то степени, вспоминая историю, можно сказать, что постепенное разрушение границ в Европе формальное исчезновение напоминает времена, допустим, Священной Римской империи или просто Римской империи, которая когда-то существовала и тоже была единым пространством без внутренних таможен и с единой транспортной системой. Или, допустим, можно вспомнить Австро-Венгерскую монархию, которая объединяла большую часть земель современной центральной и юго-восточной Европы. Но, конечно, реалии другие сейчас, и экономические, и политические. Единственное, что я бы подчеркнул, что это означает, что люди, ну, эти страны европейские, все-таки переболели в какой-то мере такой воспаленной формой национализма, которая ведет к тому, что общество, народ стремится замкнуться, захлопнуться, отделиться от соседей границами и сказать: вот мы здесь живем, это наше, это ваше, и не лезьте к нам или лезьте, но мы вас будем проверять от и до, ваши визы, ваши документы и так далее. Вот такая форма несколько замкнувшегося в себе государства, она в рамках европейского проекта отмирает, и расширение Шенгенской зоны – это только вот наиболее наглядный показатель этого. Ну, можно сказать также и о введении валюты евро, это тоже, так сказать, на финансовом уровне отражение той же самой тенденции, когда государства отказываются от части своего суверенитета, передавая ее в общее ведение.
Так расширение Шенгенской зоны – это доказательство успеха паневропейского проекта или же скорее повод для опасений не только политиков и экспертов, но и в первую очередь рядовых европейцев, если так можно выразиться?
С одной стороны, конечно, это доказательство того, что европейская интеграция не фантом, что она существует, она действует, она делает один достаточно большой шаг за другим, но не надо в данном случае смотреть на эти процессы сквозь розовые очки, потому что, во-первых, все эти процессы, они регулируются, инициируются и управляются на уровне элит европейских стран. То есть они в основном договариваются о разных интеграционных мерах. Правительство, Европейская комиссия, разного рода брюссельская, ну, то, что принято называть брюссельской евробюрократией и так далее. Но на уровне сознания обычных людей, конечно, люди... Очень сложно найти в Европе человека, который чувствовал бы себя прежде всего европейцем. Вот так абстрактно. Нет, они прежде всего немцы, или французы, или испанцы, или поляки, чехи и так далее. И, конечно, этот уровень взаимопонимания, вот чем хорошо постепенное снятие границ и барьеров, тем, что на чисто бытовом уровне он дает возможность легче перемещаться, больше видеть, больше посещать соседей, видеть, как они живут, вступать с ними в контакт и так далее. То есть на этом уровне, конечно, эта штука полезная. Другое дело, что границы внешние этой шенгенской зоны, они, наоборот, укрепляются, поэтому с небольшой долей преувеличения я уже встречал в прессе такие суждения, что железный занавес просто приобретает иную конфигурацию, что, допустим, идет активное укрепление пограничных постов на границах польско-белорусской, словацко-украинской, то есть стран, которые входят в шенгенскую зону, и тех стран, которые остаются за ее пределами. Поэтому это, как любое большое явление, в общем-то, палка о двух концах.
Со специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым беседовал мой коллега Александр Гостев. Кстати, по данным наших европейских коллег, работников средств массовой информации, расширение Шенгенской зоны с учетом всех технических затрат обошлось примерно в 1 миллиард евро. Во что теперь обойдется россиянам поездка в еще более объединенную Европу? О том, что изменится с сегодняшнего дня в отечественной туриндустрии. Радио «Свобода» рассказал пресс-секретарь Федерального агентства по туризму Российской Федерации Владимир Егоров.
Как и у любой ситуации, здесь как бы есть две стороны медали, да, то есть то, что, говорится, будет для нашего туриста хорошо, и то, что будет, честно говоря, не очень. С одной стороны, перед нами открываются все просторы шенгенского пространства, с другой стороны, безусловно, туристы столкнутся с тем, что оформлять визы будет значительно сложнее. Для того, чтобы попасть в шенгенскую зону, есть как бы определенные четкие требования. Даже по той же фотографии, какой должен быть фон для этой фотографии. Да, вот, допустим, те, кто еще недавно совсем ездили там в Чехию или в Болгарию, прекрасно помнят, что там может какой угодно фон, не было четко оговорено, сколько площади должно занимать лицо там. То есть все эти нюансы, ну, по большому счету, проходили мимо. Сейчас будет очень четко все это оговариваться. И для оформления других документов, ну, собственно говоря, он практически един для всех стран Шенгена. Есть, говорится, небольшие нюансы, но, естественно, этих документов станет больше, и просматривать их будут внимательней.
Скажите, а что касается цен на шенгенские визы, что тут меняется?
Здесь тоже есть нюанс. Но, например, если вспомним ту же Болгарию, куда было очень большое количество детских автобусных туров, то туда дети попадали вообще без визы. С введением Шенгена теперь это 35 евро. То есть, учитывая, что некоторые туры стоили там порядка 200, да, то есть дополнение 35, ну, достаточно существенная прибавка. Соответственно, теперь все будут въезжающие в шенгенскую зону платить как бы достаточно приличные суммы на сбор. То, что касается время оформления. Есть соглашение, которое говорит о том, что оформление визы должно проходить там в течение 10 дней. Но, опять же, некоторые представительства трактуют его по-своему. То есть считается, что, допустим, 10 дней – это с того момента, как документы оказались у специалиста консульства и уже непосредственно до выдачи. Но мы прекрасно знаем, что в некоторые посольства нужно сперва еще записаться, и там в тяжелые пиковые сезоны вы только через месяц, а то и полтора могли сдать свои документы. То есть формально вот эти 10 дней растягивались на реально на полтора месяца. Стоит, наверное, обратить внимание еще на такой нюанс. Те, кто получил визы до вступления той или иной страны в Шенген. Естественно, он получает эту национальную визу, он въезжает на ее территорию, более того, эти национальные визы будут рабочие в течение месяца, но вы не можете по этой визе путешествовать по всему пространству Шенгена. То есть, соответственно, если вы получаете там в ту или иную страну, вы по этой стране только и путешествуете. То, что касается оформления виз, когда вы путешествуете по нескольким странам. Здесь тоже, говорится, иногда бывают определенные проблемы. То есть, с одной стороны, как бы, если, допустим, вы едете в ту же Германию, то логично, что вы идете и получаете германскую визу. Вариантов нет. Но если, допустим, вы путешествуете, особенно это касается автобусных туров, здесь, опять же, каждое посольство, консульская служба рассматривает это по-разному. То есть, кто-то трактует, в какой стране вы больше будете находиться. Кто-то старается перекинуть на своих коллег на ту страну, через которую вы будете въезжать. Единой, скажем так, универсальной модели до конца как бы не существует, и это проблема, с которой, в общем-то, сталкиваются, к сожалению, наши туристы.
Владимир Егоров, пресс-секретарь Федерального агентства по туризму, рассказывал моей коллеге Веронике Баде о новых правилах для российских туристов в связи с расширением Шенгенской зоны. Напомню вам, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени о главных событиях уходящей недели в своей передаче расскажет Андрей Шарый. Главные темы итогового выпуска – предвыборные партийные съезды и кампания по выборам президента России. Дмитрий Медведев как будущее России. Новое правительство Украины – оранжевая и желто-голубая политика в Киеве. Еще одна тема. Провал попыток балканского урегулирования. За расколом Сербии последует раскол Косово, предупреждают эксперты. И неполитические события недели. Это ремейк «Иронии судьбы», немецкий фильм о дачах на Рублевском шоссе и художественная выставка группы «Синие носы». Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Екатерина Безгачина коротко расскажет о последних событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева требуют прекратить новое уголовное дело против их подзащитных. Они заявляют, что Ходорковского и Лебедева преследуют по политическим мотивам. По закону следствие должно рассмотреть ходатайство в течение 3 дней. После этого дело направят в суд. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала уполномоченных представителей Бориса Немцова, которого выдвинул в президенты Союз правых сил. Теперь для регистрации Немцова кандидатом на предстоящих президентских выборах партии нужно собрать 2 миллиона подписей в его поддержку и представить свой финансовый отчет. По уточненным данным, 2 человека погибли на шахте «Гудковская» в Ростовской области из-за нарушений правил безопасности. В МЧС опровергли ранее поступившие сообщения о взрыве. По меньшей мере 16 человек погибли в пятницу вечером под лавиной в горах на севере Таджикистана. Гигантская лавина сошла на автотрассу Душанбе-Худжанд в 70 километрах к северу от таджикской столицы. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» назвала незаконным и политически мотивированным насильственный призыв в армию активиста движения «Оборона» Олега Козловского. Министр обороны США Роберт Гейтс подверг критике Конгресс за недостаточное финансирование военных операций в Ираке и Афганистане. В пятницу Конгресс утвердил выделение 70 миллиардов долларов на эти цели, однако это только половина той суммы, которую запрашивал президент Джордж Буш. Организация Объединенных Наций резко осудила взрыв в Пакистане, в результате которого около 50 человек погибли и почти 100 получили ранения. В Саудовской Аравии завершился хадж, ежегодное паломничество мусульман в священный для них город Мекку.
Моя коллега Екатерина Безгачина знакомит нас с последними событиями. Напомню, вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Эту часть программы мы начнем с рубрики «Политика онлайн». Тема сегодня одна. Мой коллега Кирилл Кобрин обозревает публикации, посвященные президенту Путину, который на этой неделе был выбран американским журналом «Time» «Человеком года».
Решение американского журнала «Time» назвать Владимира Путина «человеком года» вызвало бурную реакцию как в России, так и в самих Соединенных Штатах. Многие обвиняют издание в том, что оно пошло на поводу у кремлевской пропаганды и намеренно способствует укреплению международного авторитета главы государства, который в годы своего президентства практически уничтожил свободную прессу и демонтировал зачаточную демократическую систему в России. Другие указывают на то, что «Time», известный своей беспристрастностью, лишь зафиксировал момент возвращения России на мировую политическую арену в качестве сильного игрока. Подобный взгляд не является чем-то особенным среди американских экспертов и журналистов. Доказательство тому – статья президента Центра Никсона, издателя журнала «The National Interest» Дмитрия Саймса, опубликованная в журнале «Foreign Affairs». Русский перевод ее можно прочесть на сайте журнала «Россия в глобальной политике».
При наличии угрозы со стороны Аль-Каиды и Ирана, а также растущей нестабильности в Ираке и Афганистане, Соединенным Штатам не нужны новые враги. Тем не менее, их отношения с Россией ухудшаются с каждым днем. Риторика с обеих сторон становится все более агрессивной, соглашения о безопасности находятся под угрозой срыва, а Вашингтон и Москва все чаще смотрят друг на друга сквозь призму холодной войны. Хотя вновь обретенная напористость и силовое давление России как дома, так и за рубежом являются главными причинами утраты иллюзий обеими сторонами, США также несут ответственность за неуклонное ухудшение отношений. Проблемы, просчеты и проступки Москвы не оправдывают американских политиков, допустивших серьезные ошибки в период, когда они помогали России перейти от экспансионистской коммунистической империи к более традиционной великой державе.
Саймс последовательно рассматривает отношения США к позднесоветскому СССР и ельцинской России через призму вышесказанного. С его точки зрения, это путь ошибок, связанных с, так сказать, неправильными и завышенными ожиданиями от традиционного общества, которое к тому же пережило коммунистический эксперимент. И вот наступили 2000-е.
Это правда, что Россия не поддержала решение Соединенных Штатов о вторжении в Ирак, но его не поддержали и ключевые союзники Вашингтона по НАТО. Франция и Германия. Россия продает обычное вооружение в некоторые страны, такие как Иран, Сирия и Венесуэла, которые Белый дом считает враждебными. Но она занимается этим на коммерческой основе и в рамках международного законодательства. И хотя Россия не зашла так далеко, как хотелось бы Соединенным Штатам и Европе в вопросах обуздания Ирана и Северной Кореи, она постепенно начала поддерживать санкции против обеих стран. Но если американо-российские отношения ухудшатся еще больше, это не сулит ничего хорошего ни Соединенным Штатам, ни России. Генеральный штаб российской армии лоббирует придание ШОС военного измерения, а некоторые высокопоставленные чиновники начинают выступать за изменение внешней политики в антизападном направлении. То, как Путин режиссирует процесс передачи власти, чтобы сохранить за собой доминирующую роль, делает маловероятными крупные сдвиги во внешней политике России. Но у новых кремлевских лидеров могут быть собственные идеи и собственные амбиции, а политическая неопределенность либо экономические проблемы способны вызвать у них соблазн начать эксплуатировать националистические настроения, чтобы укрепить собственную легитимность.
Учитывая решение журнала Time, статью Саймс и некоторые другие события и высказывания последних недель, можно ли говорить об изменении мнения американского экспертного сообщества, а в будущем и американской политики в отношении Москвы? Я спросил об этом у Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», где опубликован перевод статьи Дмитрия Саймса.
Конечно, существует соблазн трактовать любую публикацию в ведущих американских изданиях как некий политический сигнал. Мы склонны к конспирологии и к убеждению, что ничего не случается просто так, даже в мире так называемой свободной прессы. Тем не менее, я думаю, что едва ли стоит делать далеко идущие выводы. Конечно, изменение климата в нынешнем году совершенно очевидно. И по-разному это отмечают и Times, и журнал Time. На Западе теперь принято говорить о реализме. То есть подход, при котором Россию видели не такой, какой она есть, а считается, что именно этим занимались западные лидеры, практически начиная с ранних 90-х годов. Этот подход привел к кризису отношений и к непониманию, как себя дальше вести на российском направлении. Теперь все говорят о реализме, что надо оценивать Россию, как она есть, надо понимать, что ее возвращение на мировую арену состоялось, и, соответственно, вырабатывать новую политику, исходя из этого. Журнал Time, в общем, тоже это признает, персонифицируя российский успех образом Путина, что, в общем, имеет основание. Что касается рецептов, как себя вести теперь с новой Россией, здесь пока царит разнобой, а точнее говоря, каких-то четких канонов не выработано. Скажем, Дмитрий Саймс жесточайшим образом критикует политику американских администраций, не щадя при этом ни Клинтона, ни Буша, которые, казалось бы, почти антиподы. Ну, задним числом легко быть прозорливым. Честно говоря, не очень легко себе представить, что 15-17 лет назад в той ситуации кто-то мог выстроить более реалистичную линию. Все-таки надо вспоминать, что мир тогда находился в состоянии слома прежней системы, и, конечно, представления были совершенно иными. Сегодня всем очевидно, что прежние подходы можно забыть. Совершенно непонятно, на что их менять.
Мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике».
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
История Запада и Востока, следующая в программе «Свобода в полдень». Современные европейские ордена и награды в большинстве ведут свое происхождение от средневековых рыцарских орденов, объединявших группу лиц, приближенных к монарху и отмеченных его расположением, либо посвятивших себя достижению одной великой цели. Орденом не награждали, в него принимали, как в наше время принимают в закрытое привилегированное сообщество. И знаки, которые сегодня называются орденами, первоначально были лишь символами принадлежности к той или иной элитарной организации. Одна из таких высочайших наград – рыцарский орден слона. На сегодняшний день самая престижная награда датского королевства. Об истории этого древнего ордена и его кавалерах наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Наиболее популярными представителями фауны в мире орденов и медалей были и продолжают оставаться львы и орлы. А вот одной из самых экзотических наград, названных в честь животного, является высшая национальная награда Дании – орден слона. Примечателен этот древний рыцарский орден не только своим именем, но и тем еще, что знак его не плоский, а объемный, и представляет собой покрытую белой эмалью и усыпанной бриллиантами золотую статуэтку слона, несущего на спине боевую башенку и погонщика Маура с жезлом. Одна из расхожих легенд появления в Дании этой награды отсылает нас ко временам крестовых походов в Средневековье, в ходе одного из которых датские рыцари разбили сарацинов, сражавшихся на боевых слонах. В память о встрече с этими исполинскими животными и в честь одержанной победы и был, как говорят, учрежден в XII веке королем Кнудом VI рыцарский орден слона. Однако научная версия этого события сильно отличается от апокрифической, говорит архивариус Государственного архива Дании Нильс Бартольди. История датского ордена слона берет свое начало с середины 15 века. Именно этим временем датируется первое достоверное упоминание об этой награде. Но тогда, в эпоху католицизма, он выглядел по-другому. К цепи, украшенной фигурками слонов, были подвешены три кольца и медальон с Девой Марией и Младенцем Христом. А под ними крепился второй медальон с изображением зернового венца и трех гвоздей из креста Спасителя. Появление рыцарского ордена, учрежденного королем Дании Кристианом I не позднее 1457 года, было, вероятнее всего, инспирировано существовавшим в то же время Бранденбургским орденом Лебедя. Об этом свидетельствует как схожесть символики двух наград, так и структура самого братства рыцарей. В пользу этой версии говорит и то обстоятельство, что и супруга Кристиана I, королева Доротея, сама была родом из Бранденбурга. Несмотря на то, что в первоначальном дизайне орденского знака слон является отнюдь не центральной фигурой, присутствие его совсем не случайно. С древнейших времен слон олицетворяет мудрость, справедливость, великодушие и другие благородные качества. И в Дании изображения этого животного часто встречаются в старинных гравюрах и произведениях искусства, нередко насыщенных аллегориями. Окончательный вид орден слона получил в 1693 году, во времена правления короля Кристиана V. Число аксессуаров дополнила золотая цепь, составленная из слоновых фигурок. Согласно статуту, орден слона запрещено носить с другими наградами, а в праздничные дни полагается носить его не на ленте, а на цепи. Другой важной особенностью является то, что орденские знаки – собственность датской короны, и после смерти награжденного или в случае лишения его чинов подлежат возвращению в Копенгаген. Это очень древняя традиция, характерная для старинных рыцарских орденов. Число его членов в каждый данный момент времени было ограничено. Количество орденских знаков соответствовало числу носителей, и когда рыцарь умирал, его награда использовалась повторно в церемонии посвящения нового члена братства. Обычай этот сохранился до наших дней, несмотря на то, что лимита кавалеров ордена слона уже не существует. Говорит архивариус Нильс Бартольди. К этому надо добавить, что нередко награды возвращаются в капитул ордена весьма потрепанными. Повреждения ордена получают в результате ударов о сабли и детали королевских экипажей. И несмотря на то, что наиболее подверженные стиранию части ордена покрывают белым золотом, последствия ношения впечатляют. Царапины и трещины на эмали, съехавшая на бекрень башенка, а сам слоновий погонщик нередко бывает лишен своей золотой палочки. Кропотливую работу реставраторам облегчает то обстоятельство, что знак ордена разборный и состоит из 15 деталей, скрепленных гайками и винтами. После реставрации и полировки орден слона выглядит как новенький и отправляется в хранилище в ожидании очередного владельца. Кого же удостаивают этой королевской награды? Статут ордена неоднократно пересматривался, и если сперва им награждали отличившуюся служение королю высшую знать обоего пола, то во времена Кристиана V членство в ордене было ограничено правящим монархом, принцами крови и 30 рыцарями. С 1850 года орден стал еще более эксклюзивным и вручается лишь членам королевской семьи и главам иностранных государств. Из датчан незнатного происхождения выше национальной награды удостоились лишь четверо, одним из которых являлся известный физик Нильс Бор. Помимо членов королевской семьи, единственным ныне живущим датским кавалером ордена является 94-летний миллиардер и меценат Мерск МакКинли Мюллер. Будучи рыцарем ордена слона первого класса, а иного ранга у этой награды просто не бывает, он имеет право предварять свое имя и фамилию титулом его превосходительства. Кстати говоря, это та самая ранговая система, аналогичную которой в России ввел царь Петр I, и которая использовалась до 1917 года. А были ли в числе награжденных орденом слона россияне? Да, и довольно много. Одним из первых российских кавалеров ордена слона был царь Петр I. Он получил эту награду в 1713 году. После того же, как датская принцесса Дагмар вышла замуж за Александра III, связь между датскими и российскими монархическими домами еще более укрепилась. Говорит архивариус Государственного архива Дании Нильс Бартольди. Из удостоенных датского ордена россиян особо следует упомянуть российского фельдмаршала князя Василия Долгорукова. Орденский знак его пришлось вернуть в Данию в 1719 году, поскольку вельможа этот оказался замешанным в деле царевича Алексея. Однако в 1726 году, уже после смерти Петра I, Долгорукова вернули ко двору, и в том же году состоялось его вторичное награждение орденом слона. Но и второй орден через 6 лет вернули в Копенгаген, так как фельдмаршала разжаловали и отправили в ссылку. Через 10 лет князь Долгорукий в третий раз получил датскую награду, которая с этого времени оставалась у него уже до самой смерти. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В горах на севере Таджикистана по меньшей мере 16 человек погибли под лавиной. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева требуют прекратить новое уголовное дело против их подзащитных. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» назвала незаконным и политически мотивированным насильственный призыв в армию активиста движения «Оборона» Олега Козловского. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала уполномоченных Бориса Немцова, выдвинутого кандидатом в президенты от Союза правых сил. Подробнее об этих и других событиях вы сможете услышать в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в программе новости экономики за неделю. Обзор подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Объем ВВП России в 2007 году может составить 7,5%, заявил начальник экспертного управления президента Аркадий Дворкович. В середине декабря Министерство экономического развития и торговли повысило оценку роста национальной экономики в текущем году с 7,3% до 7,6% в связи с высоким уровнем инвестиционной активности в стране, говорит руководитель министерства Эльвира Набиуллина.
Темпы роста пока неплохие. В течение последних 5 лет, включая 2007 год, это 6-7% в год. Но нам важно то, что при этих высоких темпах роста меняется структура этого роста и структура инвестиций, которые поддерживают рост. И в этом году быстрее росли перерабатывающие, обрабатывающие сектора. За 10 месяцев 9,8%, при том, что в целом рост промышленного производства 6,5%.
Международные или золотовалютные резервы России с 8 по 14 декабря увеличились на 1,3% до нового рекордного уровня – 467 миллиардов 400 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. Достаточный уровень российских золотовалютных резервов, как считают эксперты, обеспечивает надежность национальной финансовой системы в условиях мирового кризиса ликвидности. Хотя некоторые банки страны, по словам первого заместителя председателя Центрального банка Алексея Улюкаева, его влияние все-таки ощутили.
Это не является проблемой для банковской системы в целом. Это является проблемой для отдельных банков, тех банков, которые строили свою политику развития на основе, прежде всего, привлечения средств из-за рубежа. В целом же наша банковская система находится в небольшой зависимости от этих обстоятельств. И уж, конечно, российские банки не связывались с инструментами, связанными с рынком ипотечным. И в этом смысле дистанция от того, что происходит на мировых финансовых рынках, до нас гораздо больше.
Правительство России утвердило перечень наиболее значимых для страны товаров, экспорт которых может быть временно ограничен или запрещен. Среди них, в частности, молоко и сливки, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и мука, семена подсолнечника, а также соевое, хлопковое и подсолнечное масло. Список товаров был определен на основании мониторинга ситуации на внутреннем продовольственном рынке. Он включает товары первой необходимости, на которые в последнее время значительно выросли розничные цены. Россия и Польша подписали соглашение, отменяющее запрет на импорт в Россию польского мяса. Он был введен в ноябре 2005 года. Россия обвиняла Польшу в нарушении санитарных норм, а также в реэкспорте мяса, закупленного в третьих странах. В ответ польские власти блокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Как сообщил руководитель Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, решение о возобновлении поставок было принято после инспекции польских мясоперерабатывающих предприятий.
Я думаю, что это в первую очередь важно и для наших польских коллег, потому что на самом деле польская продукция традиционно на нашем рынке была. Практически вся работа сделана тогда, когда появилось взаимное желание, когда наши инспекторы были допущены к работе в Польше. Мы эффективно это выполнили и сделали.
Объем рынка легковых автомобилей в России в 2007 году увеличится на 22% и составит более 2,5 миллионов. Заявил представитель Министерства промышленности и энергетики Виктор Семенов. При этом доля автомобилей российских марок снизится за год с 37 до 26%, а доля новых иномарок, наоборот, увеличится до 60%. В том числе 16% рынка займут автомобили иностранных моделей, собранные на территории России. На долю ввезенных в страну подержанных иномарок, согласно оценке министерства, придется 14% внутреннего автомобильного рынка. Как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач, государству следует помогать российским автопроизводителям. Однако в первую очередь их поддержкой должен заниматься бизнес.
От него будет зависеть, сохранится ли такой комплексный, целостный отечественный автопроизводитель или нет. Или будущее, да и настоящее нашего автопрома будет связано только с производством иномарок и их последующей локализацией, что задает совершенно другую картину развития.
Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, начала производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota ежегодно намерена выпускать здесь 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, объявила о покупке блокирующего пакета 25% плюс одна акция компании «Норильский никель». Он принадлежит российской группе «Аннексим», которая, в свою очередь, станет владельцем 11% акций «Русала». «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем этого металла. В сообщении «Российского алюминия» отмечается, что сделка является начальным шагом на пути создания в России первой глобальной горно-металлургической корпорации, которая войдет в пятерку крупнейших в мире компаний этой индустрии. Французская банковская группа Société Générale заявила о намерении в середине февраля 2008 года выкупить еще 30% плюс две акции российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Société Générale в уставном капитале Росбанка увеличится до контрольного пакета. Общая его стоимость составит 2,3 миллиарда долларов, что делает эту сделку самой крупной на российском банковском рынке.
А теперь из лучшего за неделю. Городская тема в субботнем выпуске «Свободы в полдень». В одном из лучших музеев мира, Музее изобразительных искусств имени Пушкина, полностью обновили постоянную экспозицию. Она оставалась неизменной с 1977 года. А кроме того, здесь теперь, наряду с привычными произведениями искусства, выставляются и те, что хранились раньше в запасниках. Лиля Палевлева расскажет о том, что ей удалось увидеть своими глазами.
Обновление постоянной экспозиции в музее отмечают как большой праздник. Даже специальные значки с текстом «Новая экспозиция. Это стоит увидеть» выпустили. Залы после ремонта преобразились. Здесь новая подсветка и новый дизайн. Так античное искусство показывают на фоне светлых стен со вставками терракотового цвета. И это не случайно, говорит руководитель отдела искусства и археологии древнего мира Владимир Толстиков.
Это классический цвет Греции. Цвет земли, цвет глины, обожженной керамики. Такой цвет обязательно нужно сюда было ввести, мы его ввели.
Однако что позволило создать новую и расширенную экспозицию? Пушкинский музей, сообщает его генеральный директор Ирина Антонова, постоянно прирастает новыми зданиями.
Мы сумели их отреставрировать. И мы перенесли, вот скажем, тот же 19-20 век, мы перенесли в отдельное здание. Кроме того, открыли музей личных коллекций. Это дало нам возможность здесь, в основном здании, гораздо шире показать коллекции классического искусства от древности до начала 19 века.
А что принципиально нового в новой экспозиции?
Собственно, ни одна часть картинной галереи не осталась на том месте, на котором она была раньше. Практически все разделы расширены. Больше 180 новых произведений введено. В том числе очень сильно расширен отдел Германии и Нидерландов 15-16 веков. У нас много было прекрасных вещей. Но, во-первых, за это время их отреставрировали. Фландрия была всегда в небольшом зале вместе с Испанией. Сейчас она одна, в зале в 2,5 раза больше. Та же самая Италия ранняя выглядит совершенно по-другому. Чем мы очень гордимся, это тем, что, наконец, подлинники античные заняли 3 зала.
А показываете ли вы теперь не на временных выставках, а постоянно вашу коллекцию золота Шлимана?
Да. Больше того, она в отдельном зале. Раньше она показывалась здесь вместе со всем на свете.
Впервые целое крыло первого этажа основного здания отвели под искусство древнего мира. Причем подлинники теперь демонстрируются отдельно от знаменитых гипсовых слепков музея. У Владимира Толстикова есть в обновленных залах особенно любимый им экспонат.
Дело в том, что он долгое время был в запаснике, не выставлялся. И сегодня он впервые в новой экспозиции представлен. Это голова женского божества, обнаруженная в моей экспедиции в ходе раскопок на горе Митридат в Антикопии. Происходит она из дворца боспорских царей, из резиденции, которую мы нашли, раскопали. И вот один из шедевров греческой скульптуры – это вот эта голова с очень сложной историей. В последний период после переделки она превратилась в голову Афины. Ее снабдили большим каменным шлемом, судя по всему. И она представляла богиню Афину, покровительницу рода Спартакидов и царского дома Спартакидов. Было страшное землетрясение, огромное разрушение. После этого дворец ремонтировали, и скульптура тоже была ремонтирована. Совершенно удивительная скульптура, таких в мире вообще единиц.
Владимир Петрович, насколько обновилась экспозиция в древних залах?
Сегодня в этом зале не менее 500 экспонатов. Это приблизительно на треть больше, чем было раньше в старом седьмом зале. Причем появились новые значительные разделы, которых раньше у нас не было. Богаче стало искусство микенского периода. Кипр представлен очень широко у нас сейчас, как никогда не было представлен. Геометрика греческая очень сильно выросла. Греческая архаика.
По словам Ирины Антоновой, в Музее изобразительных искусств рассматривают новую экспозицию как важный, но этап, который обязательно сменится новым этапом.
После того, как будут произведены необходимые работы по освоению тех зданий, которые нам уже переданы правительством, но которые требуют, конечно, больших очень реставрационных работ. Потом предстоит строительство 4 новых зданий: библиотеки, музыкального центра, выставочного зала и зала для администрации. Когда это все будет сделано, вот тогда музей перейдет в какое-то новое состояние, будет новый этап.
Ирина Александровна, когда по отношению к Москве я слышу слово «строительство», я всегда вздрагиваю, потому что в 90% случаев это значит, что снесут какую-то старую, хорошую застройку.
Вот где будем строить мы, там пустая земля. Она нам оформлена в собственность музея. Так что никаких сносов предварительных для нового строительства не будет, просто потому что все спланировано на свободных территориях. Это вот то, что мы называем музейным городком. Над концепцией этого городка работал очень известный английский архитектор Норман Фостер. И что мне очень понравилось, что он именно понимал свою задачу, как создание такой инфраструктуры, когда это не сумма отдельно стоящих домиков, а когда это единый комплекс, там задумано интересное подземное строительство, соединяющее все. Мне кажется, это очень удачный ход.
Считает Ирина Антонова. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Это была лучшая городская тема за неделю. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Напомню вам, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Свободы» слушайте программу «Ваше здоровье». О том, что такое врач-реабилитолог и чем он полезен пациенту, а также о том, где их готовят, какие вопросы их волнуют и появятся ли такие врачи в поликлиниках в ближайшее время. Один из основателей реабилитологии в России, академик Татьяна Алферова, в программе «Ваше здоровье» с 13 до 14 часов ответит на все ваши вопросы. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и хорошего вам Нового года!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власть, которая хочет нас ликвидировать как общественный род.
Мы не хотим никем командовать. Мы не хотим быть никакой судьей.
Ни к чести Конституционного суда игнорировать собственную Конституцию.
Оппозиционная партия регионов требует от спикера парламента объявить о распаде.
Наше намерение – усилить нарастающую в мире тенденцию к отмене смертной казни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.